повелитель гномов. Девятьсот девяносто девять лет повелитель гномов, прозванный Рюбецалем, не выходил из своего подземного царства на белый свет. Но вот однажды скука совсем одолела его. «Пора прогуляться и поразвлечься, господин», — посоветовал ему придворный шут. И король гномов впервые прислушался к совету шута. С невероятной силой горный дух вырвался из глубокой пещеры и вмиг очутился в своем высокогорном замке, скрытом от глаз простых смертных густыми облаками. Да здесь ничего не изменилось, и все те же людишки ютятся внизу у моих исполинских гор, — подумал он. Как только король гномов вспомнил о людях, вдалеке послышались голоса. Трое юношей шли по горной тропе, и один из них, смельчак и задира, крикнул во весь голос: «Эй, Рюбецаль-неудачник, выйди к нам, покажись! Отвергнутый похититель прекрасных девушек!» Король гномов оторопел от такой неслыханной дерзости. «Какой-то безусый юнец посмел смеяться надо мной, Рюбецалем, и моей безответной любовью к принцессе Эмме?» — негодовал дух. «Почти 1000 лет я страдал в подземелье из-за несчастной любви. И вот теперь в собственных горах слышу жалкие насмешки». Разгневанный горный дух бурей промчался по сосновому бору вслед за тремя юношами и уже хотел растерзать обидчика, но в последний момент одумался. «Нет, дружок, я отомщу по-другому», — усмехнулся коварный король гномов. Вскоре трое веселых спутников дошли до развилки и распрощались. Каждый пошел своей дорогой, а невидимый Рюбецаль ни на шаг не отходил от задиры. Ничего не подозревающий паренек направился в ближайший город, который назывался Гиршберг, то есть Оленья гора. «Вот тут-то я и обломаю тебе рожки», — усмехнулся Рюбецаль. Он проводил юношу до ворот постоялого двора и стал обдумывать план мести. В этот момент Рюбецаль заметил на дороге, ведущей в город, еще одного путника. Это был солидный торговец. «Вот кто мне поможет», — обрадовался король гномов и мигом превратился в юношу, который над ним посмеялся. Даже родная мать не смогла бы отличить собственного сына от двойника, настолько они стали похожи. В новом обличье дух нагнал торговца, завел с ним дружескую беседу, а затем толкнул его в придорожный кустарник, как следует поколотил и ограбил. С торжествующим видом Рюбецаль в обличье юноши пересчитал награбленное, связал несчастного лавочника и бросил в кустах еле живого. Спас беднягу случайный прохожий. Он развязал веревки и проводил торговца в город, как раз к тому постоялому двору, где остановился юноша, рассердивший Рюбецаля. Когда избитый лавочник вошел в трактир, то с изумлением увидел своего недавнего обидчика. Юноша, ничего не подозревающий о проказах своего двойника, мирно сидел у окна и ужинал. Торговец не сомневался, что перед ним тот самый коварный злодей, а потому немедленно отправился в суд и умолял задержать вора. Вооруженные стражники схватили парня прямо во время ужина и привели в суд. «Кто ты и откуда пришел?» — строго спросил его городской судья. «Я честный портной», — смело отвечал юноша. «Зовусь Бенедиктом. Пришел я из Либернау и работаю здесь у хозяина». «Не ты ли напал в горах на торговца, избил его, связал и отнял кошелек?» «Что вы! Я никогда его не видел, и уж тем более не бил, не связывал и не отнимал кошелька. «Я честный парень, а не разбойник», — ответил юноша. «Чем же ты докажешь свою невиновность?» — не отступал судья. «Чистой совестью и документами, которые как раз при мне», — сказал Бенедикт и смело открыл свой сундук. Но когда он поднял крышку своего сундука, то под одеждой в глубине вдруг предательски зазвенели деньги. Стражники тут же забрали сундук, вытряхнули из него содержимое и нашли на дне увесистый кошелек торговца, полный денег и драгоценностей. Кошелек тут же возвратили обрадованному хозяину, а веселому юноше теперь было не до шуток. Он дрожал и не мог вымолвить ни слова. В его виновности уже никто не сомневался. Судья приподнялся и грозно произнес: «Ну, злодей, теперь ты все еще будешь отпираться?» «Помилуйте, господин судья», — проговорил несчастный и встал на колени. «Клянусь всеми святыми, что я невиновен и не знаю, как этот кошелек попал в мой сундук». «Как тебе не стыдно!» — воскликнул судья. «Кошелек — неопровержимое доказательство твоей вины. Кроме того, тебя сразу узнал торговец, которого ты избил и ограбил. Если ты добровольно не признаешься в преступлении, палач пытками вынудит тебя сказать правду». Несчастный Бенедикт еще сквозь слезы лепетал, что невиновен, но судьи сочли его за последнего лжеца. А когда в зал суда вошел палач, юноша сдался. Он испугался, что после пыток останется калекой, неспособным к работе, и сознался в злодеянии, которого не совершал. Недолго посовещавшись, судьи сообщили ему страшный приговор. «Тебя ждет виселица. Казнь состоится завтра». Под окнами магистрата, где рассматривали дело невиновного Бенедикта, тем временем собралась толпа зевак. Они приняли жестокий приговор на ура. Громче всех аплодировал и восхвалял справедливость городских судей смуглый самаритянин. Никто из собравшихся и не догадывался, что именно этот человек принял самое активное участие в судьбе этого юноши. Незаметно подложил в его сундук кошелек торговца. И был это никто иной, как Рюбецаль. В день казни мстительный дух был первым на лобном месте. Он обернулся вороном и нетерпеливо расхаживал у помоста. Но напрасно. Казнь его обидчика так и не состоялась. Ее отсрочил местный священник. Он пришел исповедовать приговоренного к смерти Бенедикта и решил, что этому парню отправляться в мир иной пока рановато. Прежде чем отправить юношу на тот свет, его надо хоть немного подготовить к встрече с Всевышним. «Уж больно парень далек от церкви», — рассудил священник и убедил суд отложить казнь на 30 дней. Рюбецаль тоже не стал торопить события и улетел в горы дожидаться приглашения на казнь. По дороге в свой высокогорный дворец повелитель гномов вдруг заметил в лесной глуши миловидную девушку. Она тихо плакала, прислонившись к дереву. Дух сразу забыл о мести и бросился утешать бедняжку. Он принял облик честного мещанина, подошел к заплаканной незнакомке и учтиво спросил: «О чем ты плачешь, девушка? Расскажи о своем горе, я тебе помогу». Девушка вздрогнула от неожиданности, она и не заметила, как к ней подошел незнакомец. Но, рассмотрев его внимательно, поняла, что перед ней порядочный человек. «Спасибо, добрый человек. Увы, ты ничем не сможешь мне помочь. Ведь я, страшно сказать, убийца. Я погубила своего возлюбленного и теперь хочу искупить свой грех слезами и рыданиями. Я буду плакать в лесу до тех пор, пока смерть не избавит меня от страданий». Рюбецаль был потрясен. «Ты?» — вскричал он. «Ты убийца? Девушка с такими чистыми небесными глазами не могла никого убить. Люди злы, но ты... Нет, ты не можешь быть убийцей.
Ну так я тебе все объясню, — ответила печальная девушка. Я погубила своего жениха Бенедикта. Мы дружили с ним с детства, так как были соседями. А когда повзрослели, решили пожениться. Он был так мил и добр, так верен и честен, что навсегда покорил мое сердце. А я толкнула его на преступление, из-за которого его повесят.
— Но разве ты в этом виновата? — спросил изумленный Рюбецаль.
— Конечно, я, — отвечала девушка. — 3 года мой Бенедикт учился в городе ремеслу, а я ждала его. — Будь мне верна, моя милая, — говорил мне жених. — Запомни, когда в 3-й раз зацветут сады, а птицы защебечут в своих гнездах, я вернусь за тобой, и мы поженимся. И вот яблони расцвели в 3-й раз, ласточки свили гнезда, и мой Бенедикт вернулся и посватал меня. Но я, глупая, неудачно пошутила над ним, сказала, что у нас будет за семья, если мы оба без гроша в кармане. Мой Бенедикт расстроился. «Ах, Клариса!» — произнес он сквозь слезы. «Если ты думаешь только о деньгах, то ты уже не та честная и добрая девушка, какой я тебя знал с детства. Ты ждала меня 3 года и клялась в верности. Разве ты все это время не знала, что я не богат и зарабатываю на жизнь честным трудом? Отчего ты стала такой надменной? Неужели у тебя появился какой-то богатый жених? 3 года я считал дни до нашей встречи, и вот я здесь, а ты смеешься мне в лицо. Бенедикт еще долго умолял меня стать его женой, но я была непреклонна. Сердце мое принадлежит тебе, — ответила я, — но я отказываю тебе в моей руке. Пойди, наживи денег, тогда и приходи снова. — Хорошо, — сказал он с обидой. Если ты этого хочешь, то я уйду. Я буду работать день и ночь, а если придется, буду просить милостыню и даже воровать, покуда не скоплю сумму, за которую смогу получить тебя. Прощай. И он ушел и совершил страшное преступление, сказала девушка и снова зарыдала.
Рюбецаль покачал головой и сказал, слезами горю не поможешь. Не рыдай в лесу, беги в город и спасай жениха.
— Добрый господин, — отвечала Клариса, — я как раз шла в Гиршберг, чтобы упасть в ноги судьям и на коленях умолять их отменить жестокую казнь. Если мои мольбы не помогут и судьи не изменят свой приговор, я хочу умереть вместе с любимым. Просто страдания настолько переполнили мою душу, что я не могла идти дальше, и слезы сами хлынули из глаз. Дух был так тронут искренностью этой девушки, что совершенно забыл о своем желании мстить ее жениху, а заодно и всем смертным. Я невольно отнял у нее жениха, я ей его и верну, — решил повелитель гномов. — Вытри слезы, — сказал он заботливо, — и больше не плачь. Прежде чем завтра взойдет солнце, твой жених будет свободен. На рассвете, как только пропоет первый петух, не спи. Вставай и слушай, когда негромко постучат в окно. Услышишь стук, смело открывай дверь и увидишь Бенедикта. Но только смотри, опять не наговори ему чего-нибудь сгоряча, — предупредил дух. И еще, знай, он ни в чем не виноват, впрочем, как и ты. Девушка от изумления не могла вымолвить ни слова и только смотрела на Рюбецаля широко открытыми глазами. Потом она радостно заулыбалась и сказала, «Милостивый господин, если ты не шутишь, то ты, наверное, ангел-хранитель моего возлюбленного, иначе откуда тебе все известно? Я? Ангел?» — усмехнулся повелитель гномов. — Нет, я мещанин города Гиршберга, человек влиятельный и многое в моих силах. Кроме того, я совершенно уверен в невиновности Бенедикта. Не бойся ничего. Возвращайся домой и жди у окна». Девушка послушалась и побежала домой. В ее сердце боролись надежда и страх. Тем временем за тюремной решеткой усердный священник читал проповедь приговоренному к казни Бенедикту. Увы, юноша разбирался только в тканях, ножницах и иглах и совершенно не знал священного писания и молитв. Пастор до позднего вечера объяснял грешнику, что его после казни ждет огненная купальня чистилища. Но лет через 100 грешная душа обязательно очистится. Надо только верить. Ну вот, проповедь окончена, и священник с чувством исполненного долга вышел из камеры, пожелав Бенедикту спокойной ночи. На пороге тюрьмы святого отца и увидел Рюбецаль. Горный дух как раз раздумывал, как спасти бедного портного и в то же время не помешать судьям привести приговор в исполнение. Строгие судьи вызвали уважение у короля гномов. Он невидимкой отправился вслед за духовником в монастырь, где украл рясу и под видом священнослужителя снова переступил тюремный порог. «Стремление спасти душу твою, — сказал он удивленному Бенедикту, — заставило меня вернуться к тебе. Чем я еще могу утешить твою душу перед казнью?» «Благородный пастор, — отвечал Бенедикт, — угрызений совести я не испытываю. Но вот ваше чистилище приводит меня в ужас».
«Это почему? — удивленно спросил Рюбецаль, который знал о религиозных канонах еще меньше портного.
«Как же, — отвечал портной, — гореть в огненной купальне 100 лет! Я этого не вытерплю!»
«Глупец! — сказал Рюбецаль. — Кто ж тебя заставляет?»
Бенедикт изумленно уставился на странного гостя в рясе, а Рюбецаль понял, что проговорился, и быстро сменил тему. «Думаешь ли ты о Кларисе, сын мой? Любишь ли ты свою невесту?» Бенедикт еще больше изумился. Но тут на него нахлынули воспоминания о своей прежней жизни, и он зарыдал. Глядя на плачущего юношу, Рюбецаль растрогался. «Бедный Бенедикт, — сказал он, — ты не умрешь. Я знаю, что ты невиновен в этом преступлении, и пришел освободить тебя из тюрьмы. Скорее надень мою рясу и ступай прочь». Рюбецаль быстро поменялся с заключенным одеждой и продолжал. «Как и подобает священнику, иди тихо мимо стражи, стоящей у дверей тюрьмы, и по улицам до городских ворот. А как выйдешь из города, подвяжи рясу и, не останавливаясь, бегом к Кларисе. Подойди к ее дому и негромко постучи в окно. Твоя невеста давно ждет тебя». Бенедикт не верил своим глазам и от счастья не мог произнести ни слова. Он только упал на колени перед своим освободителем и пытался что-то сказать. Рюбецаль заставил юношу подняться, надо было спешить. Дух дал ему на дорогу немного еды, колбасы и хлеба, и подтолкнул к выходу. Освобожденный портной с трепетом перешагнул порог тюрьмы, надвинул капюшон, чтобы его никто не узнал. Но стражники почтительно преклонили головы перед святым отцом, и беглец беспрепятственно вышел на улицу. Клариса в эту ночь не спала. Она тихо сидела в своей комнате и с робкой надеждой прислушивалась к каждому звуку. Вот уже в соседнем дворе запели петухи, колокола зазвенели к заутренне, сторож в последний раз протрубил в рожок, лампада в комнате Кларисы погасла. Но никто так и не пришел. Девушка присела на край кровати и заплакала. «Мой бедный Бенедикт! Что ожидает тебя и меня сегодня?» Тут три раза тихо постучали в окно. Клариса, не задумываясь, распахнула двери, но на пороге стоял не жених, а священник. Она испугалась и отступила назад. Но тут гость снял капюшон, и Клариса узнала Бенедикта. Он успокоил ее и рассказал о своем неожиданном спасении. Девушка пригласила жениха позавтракать, ведь он проголодался и устал в пути. Бенедикт как раз вспомнил о гостинце, который ему в последний момент дал Рюбецаль, и вынул из-за пазухи хлеб и колбасу. Колбаса показалась ему слишком тяжелой. Он разломил ее пополам, и тут же из нее на пол посыпались золотые монеты. Клариса пришла в ужас, решив, что эти деньги ограбленного торговца. Но Бенедикт уверил ее, что это подарок его спасителя. Влюбленные от всего сердца благословили его и стали думать, когда назначить свадьбу. На рассвете, когда Клариса услышала стук в окно, Рюбецаль услышал негромкие шаги по тюремному коридору. Это шел священник, чтобы, как было принято в Гиршберге, передать портного в руки палача. Рюбецаль мгновенно перевоплотился в заключенного и покорно отправился на площадь, где уже приготовили виселицу. Наступил час казни. Никто из собравшихся и не догадывался, кого на самом деле ведут на помост. Когда Рюбецаля столкнули с лестницы, то он схватился за петлю обеими руками и начал болтать ногами. Потом с улыбкой притворился мертвым. Когда зеваки подходили посмотреть поближе, он открывал глаза, начинал дурачиться и строить рожицы. К вечеру по городу разнеслась молва, что повешенный еще жив и шевелится. Чтобы развеять слухи, судьи с утра пришли на место казни и увидели на виселице лишь пучок соломы, прикрытый ветошью. Надо ли говорить, каково было их удивление? Чучело сняли, а жителям объявили, что ночью подул сильный ветер и куда-то унес тело преступника. А Бенедикт и Клариса покинули свой родной город и отправились в Прагу, где жили в любви и достатке до глубокой старости. Yeah.